Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне совершено нападение на военную автоколонну. Погиб один и ранены трое военнослужащих. В палестинской автономии сегодня проходят первые за 10 лет парламентские выборы. Госдума России намерена принять обращение к парламенту Великобритании в связи с разведывательной деятельностью в Москве британских дипломатов. В Рус-Мартановском районе Чечни при нападении на автоколонну погиб один и ранены трое военнослужащих, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Вблизи населенного пункта Шалажи неизвестные нападавшие обстреляли автоколонну военнослужащих объединенной группировки российских войск в Чечне, сообщили сотрудники Шаринского райотдела милиции республики. В результате обстрела погиб прапорщик контрактной службы и ранены двое военнослужащих-срочников внутренних войск МВД России. А нападавшим был открыт ответный огонь, после которого они скрылись в неизвестном направлении. Ночь на 25 января в городе Шали сгорела единственная на 100 тысяч жителей Шали района поликлиника. Лечащиеся в соседних от поликлиники Шалинской районной больницы терапевтического и хирургического корпусах больные были вывезены в другие лечебные учреждения Чечни. Что послужило возникновению пожара? Неисправность электропроводки или использование врачами электрообогревателей в слабо отапливаемых помещениях выясняют эксперты-криминалисты МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Верховном суде Ингушетии присяжные должны сегодня вынести приговор по делу четырех боевиков, обвиняемых в нападении на объекты МВД Республики в 2004 году. Тогда погибли 79 человек и более 100 были ранены. На скамье подсудимых жители Чечни Казбек Завлеев, Шамиль Хадисов, Резван Хаджаев и Мартан Хамурзиев. По данным следствия, они также входили в резервную группу по захвату одной из школ в Ингушетии в случае неудачи в Беслане. Никто из подсудимых своей вины не признает. По делу о дедовщине в Челябинском танковом училище задержаны 6 военнослужащих, в том числе 2 офицера, сообщает агентство «Интерфакс». В новогодние праздники в казарме были избиты 8 солдат. У одного началась гангрена, ему ампутировали ноги. Расследованием занимается военная прокуратура Челябинского гарнизона. Комиссия МЧС России признала верными действия пожарных при ликвидации огня в офисном здании во Владивостоке 16 января. Как отмечается в официальном заключении, пожарные проявили решительность и слаженность, что позволило спасти 102 человека. СМИ неоднократно сообщали со ссылкой на очевидцев о непрофессионализме в борьбе с этим пожаром, жертвами которого стали 9 человек. Следствие считает главной причиной гибели людей грубые нарушения противопожарной безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня на заседании в Страсбурге проект резолюции о нарушении прав человека в Чечне и осуждении тоталитарных коммунистических режимов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио «Свобода» Максима Ярошевского.
В повестку дня Ассамблеи сегодня включены два вопроса, которые непосредственно касаются России. Первая тема – вопрос о нарушении прав человека в Чеченской Республике. Ее намерены рассмотреть в контексте ответственности Комитета министров ПАСЭ в отношении озабоченности Ассамблеи, говорится в повестке. Наиболее ожесточенная дискуссия, по прогнозам, развернется вокруг вопроса о тоталитарности коммунистического режима и желании некоторых делегатов ПАСЭ приравнять коммунизм к нацизму. Накануне, во вторник, в Страсбурге прошел марш протеста против этой инициативы Совета Европы. Около 500 человек, представителей левых партий, прошли по центру города с красными флагами и портретами Че Гевары и Карла Маркса. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Санкт-Петербурге сегодня проходит внеочередной саммит Евразийского экономического сообщества. Ключевая тема – присоединение к организации Узбекистана. В сообщество, учрежденное в 2000 году, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Госдума России намерена принять сегодня обращение к парламенту Великобритании в связи с разведывательной деятельностью в Москве британских дипломатов. ФСБ, в частности, обвинила в шпионаже второго секретаря посольства Марка Доу, который якобы подписывал документы о финансировании 12 неправительственных организаций. Между тем, российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила.
я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов, потому что наша деятельность никакого отношения не имеет к домыслу о службе иностранных разведок. Закрыть такую организацию, как Московская и Хельсинская группа, просто так, чиновничьим постановлением, невозможно, поскольку эта группа имеет хорошую репутацию. Но поэтому для того, чтобы ее закрыть, сначала ее надо как следует опозорить, опорочить.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева.
Радио «Свобода». Новости.
В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. На западном берегу Иордана, в секторе Газа и восточном Иерусалиме открыты около 1000 участков для голосования. Говорит экс-президент США Джимми Картер, возглавляющий международных наблюдателей.
Все, что я знаю, подготовка к голосованию была проведена, на мой взгляд, очень хорошо. Мы надеемся, все пройдет спокойно, мирно, выборы будут честными. Последний раз палестинцы избирали парламент в 1996 году и год назад президента автономии. Все было успешным, и я верю, таким же будет сейчас. Я надеюсь на это.
Это был Джимми Картер. По данным опросов общественного мнения, правящая партия ФАТХ и экстремистская группировка ХАМАС имеют практически равные шансы на победу. Израиль отказывается вести переговоры с ХАМАС и предупреждает о возможности срыва мирного процесса на Ближнем Востоке. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне совершено нападение на военную автоколонну. В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. Госдума России намерена принять сегодня обращение к парламенту Великобритании в связи с разведдеятельностью в Москве британских дипломатов. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает проект резолюции о нарушении прав человека в Чечне.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Во-первых, хочу поздравить всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем. Он теперь носит официальное название «День российского студенчества». И тема нашей сегодняшней программы тоже о студентах. То есть тема о том, выпускник современного российского вуза с точки зрения работодателей. Каким он есть и каким его хотели бы видеть работодатели. В студии «Радио Свобода» директор аналитического центра медиагруппы «Эксперт» Андрей Шмаров и директор по персоналу корпорации «Русал» Виктория Петрова. «Русал» — это русский алюминий, да? И директор по персоналу, это раньше был начальник отдела кадров?
Ну, нет. Это совсем другое.
Это круче.
Это гораздо шире.
Да, хорошо. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, начнем мы с того, что немножко расскажем о таком очень интересном исследовании, которое провел аналитический центр «Эксперт», вузы и работодатели о выпускниках и реформе высшей школы. И мой вопрос Андрею Шмарову. Андрею Шмарову, скажите, пожалуйста, вот что это за исследование и, может быть, какие-то основные пункты, что вообще видят работодатели на выпуске из наших вузов?
Они видят не то, что хотели бы видеть, и этот разрыв носит драматический характер в действительности. Впрочем, этого и следовало ожидать, поскольку бизнес, вот как феномен такой, как философское понятие, никогда не был объектом интереса советской образовательной системы.
Было производство.
Производство, да, министерство, сколько угодно, Госплан, будьте любезны. Бизнеса не было в сфере зрения образования, и образовательная система не сумела настроиться на его запрос.
Пока, надеемся.
Образовательная система ориентируется, конечно же, на запрос общества. на такие его крупные группы, как, скажем, те же самые абитуриенты, их родители, государство. Но этот запрос, платежеспособный запрос, между прочим, и государство, и абитуриенты, и родители платят, платят много.
В системе высшего образования?
Естественно, да? В белую, платят в черную. Этот запрос активный, платежеспособный, но, к сожалению, архаичный.
Что значит архаичный? То есть ориентирован на старые взгляды, да?
Да. Родители, в общем, не все в курсе того, что нужно современному обществу. Они базируются на своих каких-то представлениях. Абитуриенты, вообще публика молодая и глупая. А государство до сих пор представляет себе образовательную систему в рамках старых координат индустриального политехнического образования, образования периода
индустриализации,
выведения СССР в лидеры мирового хозяйственного сообщества еще там 50-летней, 70-летней давности. С тех пор бизнес ушел далеко вперед. И, казалось бы, надо бы сориентироваться и на его запрос, тем более, что он существует и очень квалифицированный, как показало наше исследование. Но между образовательной системой и предпринимательским слоем сформировался и сохраняется довольно большой драматический разрыв. Вот этот разрыв мы и попробовали уловить в рамках нашего исследования и поняли, что там, вообще говоря, происходит.
Вот. А что вы уловили? Вот если можно сказать, так сказать, вот какое основное, вот кто приходит из вузов в среднем? Это человек что, вообще ничего не знает? Знает там общие знания и специальные? Вот как бы вы характеризовали этого среднего человека?
Средний человек — это для меня вообще нечто непонятное. Человек, он всегда какой-то довольно особенный. Да вот. Так что хочет бизнес, с одной стороны, а что он получает с другой стороны? Образовательной системе бизнес отводит 4 функции. Первая функция — это селективная. То есть отбор на стадии поступления в институт, на стадии его, так сказать, прохождения, отбор способной молодежи. Вторая функция – это базовые знания, наделение студента базовыми знаниями – физика, математика, иностранный язык, компьютеры, etc. Третья функция – это специальные знания по тем или иным отраслям знаний и умение применить их на практике. То есть, если это инженер, он должен там знать, как выплавляется алюминий, скажем. А если это технолог, он должен понимать, как изготавливается сыр. И, наконец, четвертое, что ждет бизнес, это вообще для нашей образовательной системы штука абсолютно новая, которая никогда, нигде, в отличие от первых трех, в России, в Советском Союзе не преподавалась. Это личностные качества, это умение учиться, это умение работать в команде, работать в проекте, быть коммуникабельным, умение подавать себя, презентовать себя и свои свойства. Вот это правильная амбициозность, а не тупое самодовольство. Вот этому образовательная система никогда не учила и сейчас не учит. Так вот, из этих 4 свойств, повторю их еще раз, селективная функция, базовые знания, специальные знания, навыки и умение их применять на практике и личностные свойства, бизнес удовлетворительно, более или менее, оценивает только 2 функции.
Первые.
Две первые функции.
Отбор и базовые какие-то знания.
По поводу специальных знаний бизнес уже давным-давно ушел далеко вперед. Некому в вузах учить сейчас передовым специальным знаниям. Знанием технологий производства, знанием технологий ведения бизнеса, каким-то современным методом там, финансирования, инвестбанкинга. Это в вузах у нас не знают и, по большому счету, знать не хотят.
То есть специальных знаний, по большому счету, не дают?
Не дают.
Ну, нужных работодателям.
Ага. И бизнес уже на этот предмет начисто лишился иллюзий. Уже на это махнули рукой и сказали, ладно, Понятно. Мы будем этому готовить сами.
А личностные качества?
И на этот предмет, и на этот предмет бизнес наизобретал массу всяких самых интересных технологий.
Мы его сейчас спросим, да?
Массу. Это вы спросите у одной представительницы одной компании. А мы-то поговорили с сотнями компаний. Ага. И там этих вот технологий обучения специальности бизнес наизобретал очень много. Они страшно интересные. Они оригинальные, любопытные, остроумные, эффективные. А это вот то, что, значит, наш классик небезызвестный называл живым творчеством масс.
Угу. Живым это вы Ленина творчеством... имеете в виду, да?
Его. Значит, вот это вот живое творчество масс, оно дало свои эффекты. И теперь, причем как действует бизнес? Бизнес действует по двум линиям. С одной стороны, они передовые компании, наиболее сознательные. А они идут, с одной стороны, в вузы, и с ними заключают договоры, и налаживают обучение специальности своими силами в этих вузах, а другой бизнес пошел по своему пути. Они наладили образование у себя своими силами, создали обучающие программы, корпоративные образовательные центры, а кульминация – это корпоративные университеты. И это, вообще говоря, мировая тенденция. Бизнес сам, без вмешательства вузов, без помощи вузов, без вмешательства государства, выстраивает в России то, свою образовательную систему в русле мировой тенденции. Есть такой американский экономист из Гарварда, Майкл Портер. Он придумал теорию, специалист в области конкуренции и бизнес-стратегии. Он придумал теорию конкурентоспособных народно-хозяйственных кластеров. Кластеры – это группы сопряженных отраслей, которые есть в каждой эффективной, продвинутой мировой экономике. Так вот, всегда во всех странах конкурентные кластеры, они включают в себя, интегрируют в себя, втягивают в себя образовательную подсистему. Вот у нас передовые компании сознательные, эффективные народно-хозяйственные кластеры, они начали формировать у себя образовательные подсистемы, и это абсолютно правильный процесс.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема сегодняшней передачи – выпускник современного российского вуза с точки зрения работодателей. В студии Радио Свобода директор аналитического центра медиагруппы «Эксперт» Андрей Шмаров и директор по персоналу корпорации «Русал» Виктория Петрова. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Виктории Петровой. Скажите, пожалуйста, вот вы действительно ждете от тех, кто к вам приходит с высшим образованием, только каких-то базовых знаний и то, что все-таки эти ребята прошли какой-то отбор. Или нет? Или все-таки как-то еще что-то еще есть?
Вы знаете, несколько лет назад я для себя поняла, кого мы ждем у себя в организации, потому что у нас многотысячный коллектив, который работает в 14 странах мира, и мы ведем постоянный подбор персонала. К нам постоянно приходят новые и новые люди. И мне всегда хотелось вот именно вот найти какую-то такую аналогию, кто же это должен быть, вот человек, которого мы ждем в организации. И однажды этот образ пришел. Мы ждем человека, который был бы человек экзе. Человек – самораспечатывающаяся программа. То есть человек,
то есть как исполнить,
да, как расширение, да? Да, как расширение в компьютерных файлах, когда программа есть экзе с расширением, да. Значит, она, когда она устанавливается в компьютер, она начинает раскрываться сама, она сама понимает, в каком окружении она находится, и она сама понимает, что в этом окружении надо делать.
То есть это идеальный, с вашей точки зрения,
человек. Да, от специалиста, зрелого специалиста, мы сейчас не говорим о выпускниках вузов, мы ждем именно этого. Человек должен прийти в организацию, он должен понять в своей области, в своей сфере деятельности, что от него требуется, он должен понять, на каком уровне сегодня организация находится, куда надо прийти, как преодолеть, так сказать, разрыв этот, и должен сам спланировать эту программу, так сказать, перехода из состояния сегодняшнего в состояние желаемое. Поэтому это тот идеальный работник, которого мы ждем на каждом, без исключения, рабочем месте. Будь то место рабочего, будь то место там, линейного менеджера, будь то место крупного руководителя. То есть понимающий свой участок работы, понимающий, какие есть лучшие стандарты в его области. Когда мы говорим о выпускниках вузов, здесь, наверное, немножечко другая ситуация, потому что очень сложно от молодого человека, не имеющего профессионального опыта, ожидать, так сказать, вот уже таких качеств. Но что нам хотелось бы видеть? Нам хотелось бы видеть очень хорошую базовую подготовку, нам хотелось бы, чтобы выпускник понимал, что представляет собой сегодняшний бизнес, и, так сказать, был готов учиться дальше. Потому что одна из фундаментальных проблем, которые я сегодня вижу у наших людей, опять же, беседую с сотнями кандидатов на разные позиции в компании в течение года, фундаментальная проблема заключается в следующем. Человек, получивший высшее образование в России, считает, что он получил образование. И все.
И дальше
развиваться не надо.
То есть он уже образован, да?
Да, я уже врач. Я уже инженер. Я уже там экономист. Дальше ничего, как бы, и он образованный человек.
Теперь
он пришел
работать.
В организацию работать. Дальше не требуйте от него как бы большего. Вот, это совершенно неправильно. Бизнес-среда, и в частности наша компания, меняется просто рапидными темпами.
И учиться надо дальше, быстро, да?
Да. А следовательно, то, что мы хотим видеть, так сказать, от выпускников вузов, выпускниках вузов, это как раз то, что человек имеет хорошую базовую подготовку, представление о сегодняшнем бизнесе, обладает определенными амбициями, желанием и возможностью развиваться дальше. То есть вот. Это только база, это только платформа, над которую ему еще надстраивать огромный профессиональный опыт и знания.
То есть вот то, что... говорил Андрей, личностные качества для вас являются очень важными,
очень
да?
Очень важными. То есть... Зачастую важнее, чем знания, чем пакет знаний, которые у него сейчас в голове.
А вот специальные знания вас удовлетворяют?
Вы знаете, практически нет. И мы столкнулись с тем, что, во-первых, неправильно, на наш взгляд, составлена программа по обучению во многих вузах. Например, мое первое потрясение было связано с тем, что я в программе, в общеобразовательной программе, утвержденной Министерством образования, увидела в специальности «Горное дело» предмет «История России». Безусловно, важный, нужный, хороший предмет, но при этом нет ни экономики предприятия, ни управления предприятием, ни управления людьми, ничего того, без чего сегодняшний молодой инженер, придя на место, он просто не сможет работать. Он не сможет, он не компетентен как
руководитель. То есть это технократические
представления,
да? То есть, да, подходы,
да? Подходы какие-то такие, знаете, дадим всего понемножку, но только не того, что нужно человеку на рабочем месте. Вот это нас не устраивает. Именно поэтому мы вынуждены были несколько лет назад заключить договоры с несколькими университетами и другими высшими учебными заведениями в регионах, где мы работаем. И студенты теперь обучаются по нами составленным программам. То есть в дополнение к программе базовой Минобраза мы даем свои собственные спецкурсы и оплачиваем их. Мы считаем, что вот каждый специалист как минимум должен быть, управленческие навыки должен получить экономические навыки, должен получить иностранный язык.
То есть оплачиваем, что значит оплачиваем? То есть вы платите преподавателям, которые читают эти курсы?
Да, да, и привлекаем специальных преподавателей, стараемся отобрать, так сказать, то лучшее, что есть в регионах, и чтобы они читали по нашим программам.
То есть получается, что вы не только видите с вашей точки зрения некоторые изъяны нынешнего высшего образования, но пытаетесь как-то повлиять на него,
да.
Ну, в ваших целях,
активную
правильно?
Активную позицию занимаем общественную, да.
Понятно. Скажи, вот вопрос Андрея Шмарова. Скажите, пожалуйста, а вот как представляют себе преподаватели вузов? Как представляют себе сами студенты? Вот вы уже отчасти сказали, что студенты не представляют.
А вузы – это реальная драма. Вузы считают, что у них, вообще говоря, все в порядке. И в известном смысле это действительно так. Потому что количество вузов растет у нас в стране. Количество абитуриентов и студентов тоже растет. Едва ли не все заканчивающие школу и не уходящие в армию, это абитуриент.
90% сейчас.
Да. И, казалось бы, все в порядке. А самый главный аргумент вуза в том, что, а что, у нас все выпускники устраиваются.
Где-нибудь.
Где, это второй вопрос. Но устраиваются. И рекламации вроде нет. То есть никто не приходит и не ругается там на педсовет. Или на ученый совет, что кого нам прислали. А, при том, что никакого распределения, как в советские времена, не существует сейчас.
Но, вы знаете, вот этот вот аргумент, он не выдерживает, что, мол, все устраивается, никакой критики. Во-первых, неизвестно, где устраивается, потому что мониторинга
вузы не ведут.
Не ведут. Или ведут чрезвычайно фрагментарно, эпизодически, это не является системой. Нет, конечно же, никакой централизованной системы отслеживания того, как, значит, выпускник где-то там устроился. Отсутствуют клубы выпускников.
Ну, очень часто, кое-где есть.
Кое-где есть. Да. Кое-где есть, но это, опять-таки, не системные
явления. Да, да, понятно. Да.
Это некая инициатива, эксцесс каких-то людей активных там, которые скорее это рассматривают как там свою дружескую тусовку, нежели
хобби,
чем,
да.
Нежели чем важный системный элемент образовательного сообщества.
Сообщества,
да. А самый главный аргумент – это то, что, извиняюсь, экономика у нас растет на минуточку 7-8% темпом. И, естественно, всех людей молодых, которые выходят из вуза, куда-нибудь довозьмут. Поэтому,
ну, тем более, если у него там написано «алюминий», то вроде бы как бы этот алюминий...
Поэтому вузы, они пребывают в такой некой эйфории дефис-прострации. Вот как все здорово. А это не здорово. То, что происходит, не здорово. То, что происходит, это, вообще говоря, путь в тупик. И если бизнес не вытащит, не переломит эту тенденцию, мы просто потеряем многие части образовательной системы. Некоторые уже потеряли. Беда вот в чем. Можно было бы, казалось бы, все нормально. Бизнес, вот Петров говорит, да и наше исследование показывает, что бизнес налаживает образовательные системы у себя в вузах, налаживает сотрудничество, придумывает какие-то технологии, какие-то дистанционное образование. В Русале там ведется.
И не только.
С моей точки зрения.
В Русале, да.
Боже упаси получить дистанционное образование. Ну, неважно.
Это мы еще обсудим.
В чем беда? В том, что это могут себе позволить и позволяют только крупные, продвинутые, сознательные корпорации. А сознательные в том смысле, не в смысле там высоких душевных свойств, а ориентирующиеся на перспективу. Но не может же весь бизнес состоять только из огромных компаний.
Да,
очень
вот,
много среднего бизнеса, который тоже нуждается в кадрах.
Вот про средний мы давайте во второй половине хорошо. Поговорим. Все-таки это очень важная тема, кстати, очень важная, и я просто хотелось бы ее подробно рассмотреть во второй части. Скажите, пожалуйста, Виктория, вот насколько вы согласны с тем, что сказал Андрей? Вот как вы же общаетесь, ну, чтобы продвинуть ваши программы? Вы должны встречаться с вузами.
Безусловно, конечно.
Действительно картина такая?
Вы знаете, картина во многом очень такая. Я расскажу о своем личном опыте. Я человек, который всю жизнь работает с людьми, и у меня в общем, неплохие коммуникационные способности. Когда я встретилась с одним очень известным профессором, который является светилом нашей области, именно алюминия, он приехал ко мне на встречу, значит, чтобы обсудить возможности сотрудничества вуза, который он возглавляет, и нашей компании. Он говорил 40 минут монологом. То есть мне вставить, так сказать, в этот процесс, при всей моей любви, все-таки в режиме диалога взаимодействовать, да, не удалось ничего. Вот. Значит, он мне сказал, что так, замените нам лабораторию, сделайте вот это, доплатите нашим преподавателям, сделайте еще массу всякого доброго для нас. Значит, 23 февраля позвоните, отчитайте через месяц хотя бы выполнение. Я сказала спасибо, и больше мы никогда не встречались, и больше мы никогда не созванивались. На самом деле, действительно, к сожалению, зачастую очень часто вузы просто глухи к тому, что мы им говорим. То есть они у нас заказчика, клиента своих услуг, они нас абсолютно не видят. То есть у них есть какая-то такая установка на то, что они самодостаточны, у них уже все сегодня очень хорошо, и вот этот глупый бизнес, он только все портит.
Но все-таки с кем-то-то вы взаимодействуете?
Да,
все-таки
мы научились.
Это не единственный
нет,
опыт.
Нет, мы научились. Мы развили в себе все-таки дар слова, так сказать, дар убеждения.
То есть другие руководители дали вам возможность что-то сказать?
И с шестью вузами уже взаимодействуем очень хорошо с этого года, взаимодействуем еще и со средними техническими учебными заведениями в подготовке рабочих и мастеров. И вы знаете, про процесс потихонечку сдвигается с мертвой точки, хотя он очень сложный. Сложный он еще по одной причине. Нет квалифицированных преподавателей, особенно тех дисциплин, вот, о которых мы говорили, которые нужны нам. Я сама недавно получила первый опыт работы в Высшей школе бизнеса МГУ. Меня попросили прочитать спецкурс для студентов по внедрению изменений, для студентов MBA. И я неожиданно была признана самым лучшим преподавателем года. Так,
спасибо, Виктория.
Себя.
Мы об этом еще обсудим после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше ваше внимание, что сегодня в 19 часов в программе «Время гостей» историк Георг Габриелян и политолог Евгений Гильбо обсудят внутренние и внешние угрозы для России. Ведет передачу Виктор Резунков. Мы продолжим программу образования после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня произошло два крупных пожара. На юго-востоке столицы загорелся склад бытовой химии. Сообщалось также о пожаре в здании онкологического центра на Каширском шоссе. Пострадавших нет, сообщили Радио «Свобода» в МИНЧС России. Комиссия МИНЧС признала верными действия пожарных при ликвидации огня в офисном здании Владивостока 16 января. Как отмечается в опубликованном сегодня официальном заключении, пожарные проявили решительность, мужество и слаженность, что позволило спасти 102 человека. Погибли в результате пожара 9 человек. Госдума России намерена принять сегодня обращение к парламенту Великобритании в связи с разведывательной деятельностью в Москве британских дипломатов. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает на заседании в Страсбурге проекты резолюции о нарушении прав человека в Чечне и осуждении тоталитарных коммунистических режимов. В палестинской автономии сегодня проходят первые за 10 лет парламентские выборы. По данным опросов общественного мнения, правящая партия ФАТХ и экстремистская группировка ХАМАС имеют практически равные шансы на победу. Причиной железнодорожной катастрофы в Черногории, скорее всего, были ошибка машиниста и неисправность тормозов, заявили власти. При крушении поезда в понедельник погибли 44 человека и более 200 получили ранения. В Хабаровском крае завершен мониторинг ситуации на Амуре в связи с аварией на химическом заводе в Китае 13 ноября. По данным регионального центра МИНЧС, в последних пробах воды нитробензола не обнаружено. В швейцарском городе Давос сегодня открывается ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем обсуждения – стремительный экономический рост в Китае и Индии, растущая роль двух государств в международной политике. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать тему «Выпускник современного российского вуза с точки зрения работодателей». В студии Радио Свобода директор аналитического центра медиагруппы «Эксперт» Андрей Шмаров и директор по персоналу корпорации «Русал» Виктория Петрова. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также сможете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20. Везде абонент Радио Свобода. И я попрошу Викторию Петрову немножко рассказать. Я просто из-за перерыва мы немножечко остановились. О вашем опыте преподавания. Вот когда вы уже сами преподавали в ВУЗе.
Да, меня попросили провести семинар по внедрению изменений организационных в Высшей школе бизнеса МГУ для студентов MBA. И я пришла и просто рассказала о том, что мы делаем в организации. Я даже, в общем, очень специально к этой лекции, к этому семинару, он занимал полдня, я не готовилась. Я рассказала о том, с какими проблемами мы столкнулись, как организация, как работодатель 5 лет назад, когда компания только формировалась. Я рассказала, чего мы достигли за 5 лет и как мы это сделали. Вы знаете, был совершенно безумный интерес, был очень неподдельный интерес студентов, и после этого в деканате они сказали: самый лучший преподаватель, пожалуйста, пусть придет и расскажет что-нибудь еще. Следовательно, из этого я делаю только лишь один вывод. Им нужна практическая информация. Им нужны люди, которые знают свое дело и, так сказать, способны более-менее нормальным человеческим языком изложить эту практику. Тогда как в основном в вузах, к сожалению, преподают академические преподаватели, которые никогда не видели бизнеса, никогда не работали где-то, кроме как в системе высшего образования. пока они хорошим академическим языком излагают то, что они сами прочитали когда-то в книгах и статьях, все идет нормально. Но задавать им вопросы абсолютно бесполезно. Студенты, которые учатся на MBA, это люди из бизнеса. Опять же, те, кто уже достиг достаточно высоких постов в своих организациях. И слушать пересказы западных учебников – это совершенно несовременный подход.
Понятно. Вопрос Андрею Шмарову. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили о крупном бизнесе. Вы готовы сейчас рассказать, наверное, о том, а что делать среднему бизнесу, который не может организовать свой собственный университет, да? Вот как они могут решить эту проблему? Мы видим, что эта проблема в ближайшем будущем, видимо, министерством, видимо, государственной системой образования, да и не государственного, решена не может быть. Что делать вот среднему и малому бизнесу?
Насчет малого не очень я в курсе, вряд ли там у Киоскеров что-то очень серьезное в голове на этот счет. А вот по поводу среднего бизнеса надо серьезнейшим образом задуматься. Потому что средний бизнес, вообще-то, по большому счету, это слой даже более активный и более прогрессивный, чем крупные корпорации. Крупные корпорации, они по сути своей консервативны. Они, по сути своей, бюрократичные. Это их естественное состояние. Потому что это огромные деньги, огромная ответственность. Средний бизнес, он гораздо динамичнее и менее устойчив, естественно. И очень часто более продвинутый. И поэтому его запрос, среднего бизнеса, к образовательной системе, это вещь чрезвычайно прогрессивная, очень квалифицированная и крайне важная для экономики страны в целом, потому что средний бизнес – это огромный слой, там создается очень много ценностей, материальных и всяких иных. Однако этот средний бизнес у нас в стране, он крайне слабо проассоциирован и структурирован.
Проассоциирован, в смысле, ассоциации нет, да?
Да. Uh-huh. Все за себя, все работают в конкурентном поле, все в этом смысле, в смысле общественной миссии своей, все несколько диковатые. Да? Люди там образованные, продвинутые, умные, энергичные и способные, но в социальном плане они немножечко как бы излишне на себя сориентированы. Тем не менее, у них, повторяю, запрос к образовательной системе сформирован, и они понимают, что им надо, и часто понимают, как это надо делать. Однако сделать не могут самостоятельно.
Почему?
Потому что сил не хватает, маловато компаний, им бы в своей конкуренции выжить, им не до этого. Это не их миссия.
А что им делать?
Выход один, и выход этот, вообще говоря, тоже не наше как бы изобретение. Да?
Это уже наше, в смысле, не российское, или не компания-эксперт?
Весь мир, ни того, ни другого. Весь мир уже понял, что надо делать, просто эту модель нужно у нас воспроизводить. Создавать отраслевые ассоциации, создавать какие-то профессиональные клубы по тем специальностям, которые наиболее распространены в среднем бизнесе, и выходить на образовательную систему и Министерство образования. Вот здесь мы включаем уже в наше обсуждение нового игрока – министерство. Иными словами, между средним бизнесом, вузами и министерством должен быть некий медиатор. И этот медиатор как раз те самые отраслевые ассоциации.
Которые и выступали бы как крупные корпорации, да?
Да.
От имени большого количества людей могли давать заказ, верно. Общаться и так далее, да?
Вот. И в этом смысле, здесь работает принцип спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Нужно создавать эту ассоциацию, нужно искать в министерстве адекватного партнера, который бы транслировал через ассоциацию запрос среднего бизнеса к образовательной системе.
Понятно. То есть реально вот такой механизм, на ваш взгляд, уже есть, он разработан во многих странах, да? Каким образом взаимодействовать с системой образования и показывать ей, какое специальное образование давать, это механизм ассоциаций, который пока только создаются. Да?
У нас, вообще-то говоря, есть такая ассоциация рестораторов и ательеров, и они довольно активно работают в этом направлении. Им нужен адекватный партнер от управленческой системы, от министерства, который бы транслировал в вузы этот запрос.
Понятно. Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Да?
Владимир Иванович, здравствуйте.
С праздничком!
Спасибо!
Вопрос следующий. Ну, прежде если говорить о форме самообразования, конечно, надо подходить изначально с формы тарифификации оплаты труда в отраслях, скажем, в машиностроении, там, скажем, в педагогике, ну, вы поняли саму мысль, да? То есть она, сама система тарификации, она отработает потребность, количественную потребность в кадрах. Когда система удешевляется, оплаты труда порождается мелко, но много. Вы понимаете?
Понятно. Вопрос, ну, это не вопрос, это утверждение. Скажите, пожалуйста, ну, это Виктория Петрова. И скажите, вот насчет тарификации, насчет этих вещей, что это? По-моему, это какие-то все-таки немножко из прошлого, нет?
Вы знаете, это абсолютно из прошлого воспоминания наше. Действительно, конечно, в каждой организации существует единая тарифно-квалификационная сетка. По-другому мы работать не можем. С другой стороны, ставки в этой сетке очень разные в разных организациях. И даже во многих государственных организациях люди сегодня зарабатывают очень приличные деньги. Поверьте мне, я делаю обзоры рынков труда, поэтому все это очень хорошо знаю. Вот. Ну, а в коммерческих организациях, в частных компаниях, конечно, и безусловно, есть возможность зарабатывать очень и очень хорошо. Поэтому мы, как работодатель, ждем толковых специалистов. Мы, как работодатель, готовы эти деньги платить. Другое дело, что мы не всегда можем найти людей, которые готовы эти деньги зарабатывать. Вот, поэтому
я считаю,
что да, у нас сейчас потребность, я говорю о крупном бизнесе, который знаю лучше, но думаю, что и в среднем бизнесе та же самая ситуация. У нас не хватает людей. Мы готовы давать возможности для профессионального развития, для дополнительного обучения, для чего угодно. Только приходите и работайте. И поверьте мне, если вы являетесь толковым специалистом или уникальным специалистом в своей области, вы будете зарабатывать очень хорошо.
Спасибо. Ольга Евгеньевна. Пожалуйста, Ольга Евгеньевна. И тоже из Москвы.
Да-да. Вот как раз по поводу того, что вы только что сказали, да? Вот у меня, значит, сын, ему 35 лет, и вот когда, значит, началась перестройка, он весь втянулся, вот, значит, в эту, ну, в коммерцию, и у него прекрасно все это вот сложилось с точки зрения материальной. Вот, и он, ну, как бы уже, я считаю, достиг очень многого, вот, но я, конечно, как мама, как мать, извините меня, мне бы хотелось, чтобы он как-то больше приносил пользу не самому себе и своей семье, а обществу, как, чтобы это сочеталось как-то, да, вот, а он
очень... То есть семье он принес всю пользу, которую можно.
Да, да, понимаете, он очень способный, парень, очень... Ну, как бы сказать, очень толковый.
Да-да-да. Вот. И в чем вопрос вообще?
Вопрос, значит, я когда ему вот этот вопрос задаю, ну, когда я заговариваю с ним о том, что вот, ну, последняя пора так пришла, такая, да, вот возраст такой переходный, что можно как-то переквалифицироваться, найти себя в чем-то другом. Он мне говорит, а ты мне укажи, где, вот.
Так он же неплохо получает, зачем ему переквалифицироваться, вы же говорите.
А, ну вот видите, как вы рассуждаете. Ну, он тоже так же рассуждает, вот видите как.
Я не рассуждаю, я задаю вопрос.
Да, ну вот вопрос-то вот хочется в том, чтобы человек себя осуществил не только в материальном плане, понимаете. Он очень способный парень, понимаете, вот достаточно...
Да-да, спасибо большое, мы уже поняли, очень приятно, что у вас такой замечательный сын. Я тогда попрошу, может, Андрея Шмарова прокомментировать, ну, может быть, тут я сам вычленю некий вопрос, что, то есть, является ли бизнес творчеством, потому что, условно говоря, говорит, что ты занимаешься бизнесом, да, ты всех обеспечил, но займись чем-то делом, наконец.
Небольшая ремарка. Общуется, собственно говоря, сын уважаемой радиослушательницы должен приносить пользу обществу. С какой стати?
Он же и так ее приносит.
Он ее и так приносит, работает, деньги зарабатывает, создает рабочие места. Какую еще обществу пользу он должен приносить? А старушек через дорогу переводить, что ли? В этом выражается польза обществу.
Ну, тоже иногда неплохо.
Ну да, неплохо, если они не сопротивляются при этом. Старушки, я имею в виду.
Да.
Тут может быть другой вопрос. Вопрос о том... о том, можно ли переквалифицироваться в 35 лет, пойти самореализоваться где-то в другой области.
Сфере, да.
Не уверен. Не уверен, что наша образовательная система и система повышения квалификации это позволяет сделать. Хотя во всем мире уже давно принята концепция непрерывного пожизненного образования. Ну, вот как коллега Петрова говорит, что недостаточно просто получить образование и работать. Образовываться, повышать квалификацию, а возможно переквалифицироваться, нужно иметь возможность и быть готовым этого в течение всей жизни.
Понятно. То есть даже существует такое понятие, да, что компания обучает, даже не человек, а компания, обучающаяся всю жизнь, да?
Да?
Вот расскажите, пожалуйста, об этом и, может быть, два слова о том, как это происходит.
Вы знаете, сейчас бизнес-среда так быстро меняется, а компании очень многие растут очень быстро, в частности, наши относятся к таким, что обучаться нужно постоянно. Всем нашим кандидатам, которые у нас проходят собеседование на приеме на работу, я все время говорю честно. Работать придется много, это компания для умелых рук, следовательно, нужно будет днем работать, а ночью еще читать. Потому что вам придется очень много новой информации получить и, так сказать, новых знаний усвоить. Но этого требует бизнес, это веление времени. Поэтому мы стараемся постарались этот процесс для своих сотрудников немножечко структурировать и облегчить. И создали корпоративный университет «Русала». Мы как бы хотим таким образом структурировать.
Можем,
да? Да, мы структурируем все этапы обучения наших сотрудников и тех, кто может быть нашими потенциальными сотрудниками, начиная с детей и подростков. А также мы, как самообучающаяся организация, то есть пока не самообучающаяся, но желающая стать таковой, мы продумали для себя концепцию, как сохранять эти знания. Ведь, понимаете, нас 47 тысяч человек в нескольких странах. И каждый из нас что-то знает. У каждого из нас есть определенный свой профессиональный опыт и знания. Они должны быть доступны всем. А это уже совершенно другое качество управления вот тем, что знают люди в организации. И когда все это станет возможным, так сказать, для использования всеми людьми, и когда... Мы просто можем перейти на совершенно новый качественный уровень, а не то, что мы делаем сегодня. Ведь смотрите, обычно в организации, если уходит сотрудник, который долго вел какую-то сферу, то наступает дырка, наступает провал. С ним уходят все контакты, с ним уходит информация, с ним уходит, так сказать, понимание того, как это делается
иногда
в организации.
Уходят. Клиенты
уходят там в самых экстремальных
случаях.
И так далее. Бизнес, российский, да, вариант. Вот. Если у вас эти знания систематизированы, эта информация где-то в другом месте, в других вещах есть, и другие сотрудники знают, как к ней, как эту информацию получить, то никакой потери для организации нет. Человек, может быть, достаточно быстро, так сказать, эта функция будет восстановлена.
То есть вы говорите об некой отчуждаемой информации и о неком уже, не знаю, там, педагогическом творчестве. Ну, в советское время,
да,
был такой термин, как обмен опытом, да?
Да. Мы это очень-очень активно, кстати, делаем. За последний год мы внедрили систему ротации. Мы с одного предприятия на другое переводим сотрудников, чтобы они больше общались, больше создаем возможности для общения, обмена опытов, разговором. Понимаете, молодой организации, такой, как наша, мы молоды, нам 6 лет скоро будет. В то же время мы большие очень. Нам нужно сформировать единую терминологию, единое понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Даже технологически нужно подтянуть одно предприятие к другому. А это требует, естественно, так сказать, очень большого обмена опытом. Есть масса способов, как это сделать, я просто не буду о них рассказывать очень подробно.
Ну, может быть, мы когда-нибудь об этом тоже расскажем. Пожалуйста, из Петербурга Игорь. Игорь, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, конечно, удивлен вот этой вашей передачей, но у меня существует только один вопрос.
Пожалуйста.
Потому что остальное все разговоры. Бизнес – это имя существительное или глагол? Пусть Валерия ответит.
Виктория, пожалуйста. Ну, тут...
Вы знаете, мне трудно сказать, я по нормам русского языка это существительное.
Понятно, ну это ладно, это не... Понятно, тут... пожалуйста, Татьяна Григорьевна из Петербурга. Пожалуйста, Татьяна Григорьевна.
Германовна, прошу прощения, добрый день.
А, извините, Татьяна Германовна, пожалуйста.
Да, я учитель школьный, то есть я поставляю материал вот для всех этих замечательных образовательных программ. И должна с прискорбием сказать... Вот можно придумать тысячи самых замечательных методик, и все это расписать, и все это профинансировать. А кого учить будем? Когда подготовительные курсы в институт стоят 9 тысяч евро, мои отличники складывают ручки и говорят, а зачем нам учиться, мы все равно никогда не поступим. А мои двоечники сидят гордые совершенно, потому что их уже поступили. И что потом с ними делать? И какие замечательные профессора им помогут? И не случайно ваш вот этот знаменитый профессор 40 минут вам говорил, какие ему нужны там деньги на лаборатории, а больше ему ничего не надо. Потому что у него уже студенты расписаны, и с этими студентами, вашим замечательным бизнесменом, потом, я не знаю, как они будут работать. У меня вот сын работает в очень большой американской корпорации, и он говорит о том, что у них колоссальная проблема, им не набрать низовое звено, потому что приходят выпускники московских вузов, они 30% тестов не могут выполнить при приеме на работу, они ничего не знают, у них диплом купленный, так же, как поступление. И куда мы идем таким
понятно.
Манером?
Понятно. Спасибо, Татьяна Германовна. Ну, это, наверное, Андрею Шмарову вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как это о первой функции отбора хороших детей, да?
Ну, подожди. 9000 евро, говорите, поступление в институт, подготовительные курсы. Понятно.
Ну, что-то это многовато, честно говоря. Мы знаем цифры, что для подготовительных многовато.
Тут... Ну, пусть зададимся этой величиной, как говорили раньше в математике. Вот в чем проблема. Да, действительно, во многом наша образовательная система недофинансирована. Да, она вытягивает деньги из родителей и абитуриентов как в открытую, так и в черную. Да, у нас сложилась непонятная двойственная система ее финансирования. С одной стороны, как бы государственная, а с другой стороны, частная. Получается в результате не два, не полтора. В этот вопрос нужно внести ясность. А система финансирования и принцип платности или бесплатности образовательной системы должны быть очень четко определены и быть абсолютно прозрачными. Только тогда все вот эти вот евро мы можем вынести на суд общественности. А в каком случае это можно будет сделать? Это можно будет сделать, если наладить системный способ привлечения денег бизнеса в образовательную систему. Открытый системный способ. Сейчас бизнес всеми правдами и неправдами закачивает свои деньги в образовательную систему. Эти деньги не освобождаются от налогов. Это жуткая головная боль. Между тем, есть же механизмы во всем мире, как привлекаются частные деньги, как привлекаются деньги пожертвования, как привлекаются деньги в бизнес, и как они расходуются для способных абитуриентов, студентов, учеников. Пожертвования, фонды и так далее. У нас это ничего не работает. И вот здесь и эта миссия государства. Государство должно организовать, наладить эту систему, прозрачную систему привлечения и расходования денег в образовательную систему. Сейчас ее нет.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема сегодняшней передачи – выпускник современного российского вуза с точки зрения работодателей. В студии Радио Свобода директор аналитического центра медиагруппы «Эксперт» Андрей Шмаров и директор по персоналу компании «Русал» Виктория Петрова. Микрофон Александр Костинский. Вы хотели дополнить, пожалуйста, Виктория.
Да, у меня есть небольшое дополнение. Для того, чтобы не отчаивались те, кто не может заплатить 9000 евро за поступление в институт или на подготовительные курсы, у меня есть примеры. Вы знаете, самое главное у человека должно быть какое-то желание вообще жить, развиваться и что-то в жизни делать. Вот без этого, если этого нет, никакие наши пассы с корпоративными университетами, с какими-то там уговорами, они не помогут. Значит, ко мне пришла девочка несколько лет назад устраиваться на работу в отдел подбора персонала, у которой не было высшего образования, но как бы то ни было, она уже пришла из рекрутинговой компании, где она получила свой первый профессиональный опыт. Она сказала: «Хочу очень у вас работать, у меня проблема, у меня нет высшего образования». Вот я сказала: «Хорошо, вы как бы по профессиональным навыкам нам подходите на низовую ступень, поэтому присоединяйтесь». Вот. И она получила высшее образование, работая в нашей компании. Еще раз говорю, если вы толковый работник, нормальный, на котором можно положиться, вы будете получать достаточно приличные деньги для того, чтобы иметь возможность оплатить себе это образование. Если такой возможности вам не предоставила ваша семья, как было вот в случае с моей сотрудницей.
То есть желание учиться,
человека
это очень важно.
Доминирует. И как бы...
Прорвет. То есть вы хотите сказать, да, что деньги не решают все, да?
Деньги не решают в жизни все. Мой опыт показывает, что не решают ничего.
Понятно. Александр Анатольевич из Воркуты. Пожалуйста, Александр Анатольевич.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы получить ответ на такой вопрос. Вот какие же все-таки знания вот преподаются вот в тех областях, о которых вы рассказываете? Ну вот я физику, математику, иностранные языки представляю, историю. А что ж там за такие вообще горы информации, что вот преподают так, что в вузах не могут, а вот на ваших, так сказать, курсах это можно, только надо еще и ночью чего-то читать. Что-нибудь интересное можно рассказать?
То есть интересно, вы хотите сказать конкретно, чему не учат в ВУЗе, а нужно.
Да.
Ну, давайте...
Да, вот ваша гостья сказала, что вот она не будет углубляться и рассказывать, что ж там все такое за ноу-хау. А все-таки можно хоть пример, если, так сказать, сутками что-то надо изучать... Ну, пусть хоть пример приведет,
да,
что там такого хитрого.
Виктория, ну, вам вопрос, скажите пару вопросов. Но я хотел бы, чтобы Андрей потом добавил. Да, пожалуйста.
С удовольствием, коротко расскажу. Не горы информации мы преподаем. У нас нет задачи преподавать горы. Они совершенно бесполезны, быстро очень устаревают. У нас есть задача дать своим сотрудникам инструмент по поиску новых знаний, именно тех и в той форме, которые им нужны. То есть мы больше структурируем то, что они уже знают, и даем им алгоритмы поиска новых знаний и новых решений. Знаете, есть очень важное качество, и от которого, в общем-то, очень зависит, можете ли вы быть руководителем. Оно заключается в следующем. Вы должны быстро в любой ситуации, которая у вас на производстве, в организации создается, вы должны вычленить алгоритм, как это делается. И в разных случаях алгоритмы могут быть разные. Чем грешит наше высшее образование? Оно задает нам жесткие какие-то рамки. То есть вы должны делать вот так и никак иначе. Когда человек попадает в нестандартную ситуацию, начинает паниковать, он обычно делает ошибки. В крупном производстве ошибки могут привести к совершенно драматическим, иногда трагическим последствиям. Поэтому быстро вычленить алгоритм или найти свой, создать свой метод решения ситуации в каждом конкретном случае, вот чему мы учим людей.
А можно ли сказать, что вы учите, как решать задачи?
Мы учим, как решать задачи, учим ставить правильные вопросы. Понимаете, очень многие задачи не могут быть решены, если вы не зададите себе этот вопрос. Опять, если вы действуете клише, что дает высшее образование наше, ну, там, большая его часть, да. Это, кстати, не относится к высшей школе бизнеса МГУ. Это очень, очень продвинутое учебное заведение, которое совершенно по-другому подходит к вопросу обучения своих студентов. А вот большинство, я тоже закончила вуз в свое время, поэтому могу об этом говорить, нас учат набору клише. Что мы должны сдать на экзаменах? Мы должны сдать те самые клише, которые нам, так сказать, зачитали на лекциях. Вот и все.
То есть это на память, да?
А в жизни, понимаете, в жизни совершенно другое все. Вы встречаетесь с другими вещами. И как вы решаете эти задачи? Вот чему мы учим. Мы учим управлению проектами, мы учим ставить цели, мы учим, так сказать, разрабатывать возможность, как добиться этих целей, как организовать людей на выполнение определенных целей. Это не горы информации, скорее это алгоритмы.
А специальным вы учите, знаете, допустим, надо там литейщиков доучить чего-то, они не знают?
Да, иногда, конечно. При установке нового оборудования, при, так сказать, большей какой-то производственной нагрузке. Мы учим и узкопроизводственным знаниям, конечно, и безусловно.
Сергей из Москвы. Пожалуйста, Сергей, у нас не очень много времени осталось до конца программы, поэтому, пожалуйста, коротко ваш вопрос.
Ну, если очень коротко, я так понял, что в крупных компаниях есть проблемы с кадрами, да, и не только в крупных, как я полагаю.
Есть, да.
Вот. Ну вот, в контексте ответа на предыдущий вопрос, я-то в Виктории слышу, что пришла девочка, разговор идет о какой-то молодежи. А почему люди за 40, которые там развиваются, переучиваются, они что, не попадают в поле зрения, они вычеркнуты? Если вычеркнуты, по каким причинам?
Понятно, спасибо. Пожалуйста,
у меня,
Виктория.
Есть, поскольку очень большая компания, поэтому много людей я вижу. И девочек принимаем на работу, и молодежь, так сказать, очень редко кого принимаем прямо после вузов, но все-таки есть такие. Но недавно у меня была очень интересная задача, передо мной профессионально интересная задача, мы пошли в новую совершенно для себя область. Мы металлургическая компания, но мы начали строительство гидроэлектростанции. У нас не было в компании ни одного специалиста, который бы на эту тему что-то мог сказать. И когда я стала искать специалистов на рынке, выяснилось, что это в основном люди за пенсионного возраста. И я приняла нескольких человек в компанию, старшему из которых было 72 года, младшему из которых 66. Люди в здравом уме, в прекрасной памяти, являются великими специалистами, поэтому почему нет? Опять же, важно, что ты из себя представляешь, а не формальные вещи какого-то пола, возраста, из какой-то семьи происходишь. Это все формальность.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе директора аналитического центра медиагруппы «Эксперт» Андрея Шмарова и директора по персоналу компании «Русал» Викторию Петрову. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Наталья Флоринская. Передачу подготовил и вел Александр Костинский.
Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Американская пресса о новых усилиях российского пиара. Ген миграции, особенности американского национального характера. Беседа с философом Михаилом Эпштейном на тему «Литература в поисках читателя». Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».